Теперь, братья и сестры, ждем ваши вопросы. Можно задавать вопросы устно. Наши помощники будут подходить с микрофонами. А можно писать записки и передавать свои записочки. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Илья. У меня такой вопрос. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот если парень с девушкой, пытающийся построить семью именно христианскую, сталкиваются с тем, что сторона, скажем так, женская, более материально обеспечена, и вот парню как нужно поступить? Нужно взять на себя, как бы сказать, все, мы сами будем там и так далее, либо все-таки какая-то помощь от родителей, это дело такое, ну, уместное, скажем так, и вот как лучше себя вести, как более правильно?
Мне кажется, это зависит от вашего настроения. Вот по себе скажу так, я был все время ведущим семьи, все время был таким лидером. Мне все время хотелось быть кормильцем. Мне нравилось первые наши месяцы жизни бегать, что-то искать, покупать, приносить в дом. Потом я стал ездить уже диаконом, потом священником на один день из посада в Москву. И все время вот это настроение кормильцем было все время во мне. Я бы, наверное, не смог жить в семье жены, где бы достаток был больше, чем в моей. Тогда бы мне сказали: не надо, успокойся, у тебя будет все, только надо слушаться. Есть тип мужчин, которые спокойно идут в другой дом, принимают весь социальный, весь пакет, который им с женой переходит, так? В том числе, скажем, московская прописка. Вот как быть, когда парень иногородний, а девушка москвичка? Или, ну, наоборот, пока не будем об этом говорить. Ну, переезжая в Москву, нужно настроиться, что тебе будут иногда об этом напоминать. Где ты был? И где ты жил, и где ты живешь сейчас. Поэтому здесь надо понять два пути. Значит, если вы отказываетесь от девушки, которая в материальном смысле вас более обеспечена, значит, вы берете на себя, да, весь труд обеспечения семьи. Так? Во-первых, у вас может это не получиться. Вы можете разбить лоб и ничего не заработать. На трех работах работать, а доход будет слабый и маленький. Так? Но если получится, вы тогда как мужчина обретете статус главы семейства, кормильца, отца будущего и так далее. Это один путь. Вот так я к такому отношусь. Второй путь, когда вы, может быть, так сказать, с элементами лени в том числе, да, потому что надо же все время суетиться, бегать, соображать и так далее, да? А тут как бы вам все предлагается. Но при этом нужно понять, что ваш социальный статус будет опущен, так? Вот. Но при этом вы будете меньше обеспокоены материальной составляющей жизни. Но просто так это не дается никогда. Но только святые люди могут, скажем, отдать монастырю свои накопления и об этом забыть. Или впустить в свой дом, там, прописать в Москве в том числе, и об этом никогда не вспоминать. Но вот мы в своей семье своих детей на это настраиваем. Скажем, не обязательно жениться на москвичке. Вот у нас в этом смысле как-то спокойное отношение. Вот смотрим на человека в первую очередь. То есть человек – это самое большая ценность. Вот. Если девушка не просто хорошо обеспечена, но если она еще является сочетанием добрых качеств и готова, хочет выйти замуж, вот, это здорово. И девушки, которые обеспечены, вот тоже об этом услышьте, что весь этот достаток, который вы имеете, он не является великим благом. Сколько примеров, когда богатые дочки там, олигархов или банкиров, они просто одинокие женщины, несчастные люди. потому что эти деньги, они испортили им жизнь. Поэтому этот достаток, он некий довесок, да, к тому семейному счастью, который вы можете обрести. Это инструмент, которым нужно правильно пользоваться. Это очень важно. Вот поэтому общего ответа нет на этот вопрос. Вот, решать вам. Но надо смотреть, чтобы не оказаться на позиции и на правах такого холопа в семье. Да? Из грязи в князи мы тебя тут взяли. Значит, знай свое место, не смей ничего говорить. Вот. Обычно в таких семьях молодых родители очень активно участвуют в жизни семьи. Они вас будут навещать, хотя будут жить отдельно, они вас будут навещать, будут вам звонить, будут вас расспрашивать и так далее, будут вас учить. Так что надо все взвесить, плюсы и минусы обеих вариантов, и принять решение.
Еще вопрос. Как человеку понять, каков его путь, брак или монашество?
Первое, что нужно делать, не выключать свои мозги. Я думаю, что вы все присутствующие здесь, себя считаете людьми верующими, ходите в храмы, общаетесь со священниками, духовниками, и они в том числе, наверное, вас об этом вопросе спрашивают и куда-то вас подталкивают, некоторые священники. Вот запомните простую жизненную истину, что решать этот вопрос нужно вам. Вы должны услышать тысячи мнений, да, про вашу жизнь, но решить должны вы. Человек должен все-таки чувствовать, что ему ближе. Что ему ближе. Но я не думаю, что здесь много тех, кто хотят уйти в монастыри. Так? Значит, что такое семейная жизнь? Вот что нужно, какой критерий, что вот вы хотите замуж или жениться? Нужно полюбить семейный добродетель. Вот я вам честно скажу, что когда я женился, а я до брака 5 лет жил в академии, в семинаре, в лавре. Ну, фактически такой полумонашеской жизни. Так? И мне очень нравилось в монастыре. Богослужение, уклад. Ну и кроме того, там служба, сразу ужин. Потом можно пойти в келью, полежать, потом можно по лавре погулять, книжку почитать. Утром служба, ты проснулся, сразу на второй этаж поднялся, храм. Ну, в общем, шикарно. Что такое брак? Значит, это выселяют тебя в город, так? Куда нужно еще идти до квартиры. Никто тебя там уже не покормит просто так. Нужно, значит, зайти в магазин, купить еды, приготовить. С женой там какие-то вопросы решить. Утром нужно встать на час раньше, чем обычно ты вставал, учась или живя в монастыре. И вот что может произойти? Произойти может ломка внутренняя. Я ведь потерял такую жизнь, в которой я жил. Ах, какой я был глупый. Понимаете? Вот этого не должно произойти. Вот я в какой-то момент, был у меня такое искушение, но я его потом очень так как-то решительно его отодвинул. Я говорю, все, я теперь человек женатый, вот, и мой путь – это семья. Это путь семья. Какой главный такой отличительный признак, отличающий брак от монашества? Да, монашество – это путь прямой, но он такой, знаете, как вот по вертикальной стенке, он самый короткий, но он самый опасный. А супружество – это такой путь немножко вот такой извилистый, он больше так идет по равнине. Да, но знаете, как вот на гору подниматься, такой пологий подъем, идешь, когда же все кончится. Или такой подъем, вот вертикальная стена, опасный. То есть служение в браке через ближнего. То есть служение Богу через ближнего. И все, что касается вот этой стороны жизни, это первое. И второе, желание смиряться. Потому что в основном в семейной жизни будут смиряющие человека обстоятельства. Радости будут, но смирительных факторов будет гораздо больше. Гораздо больше. Вы услышите о себе, кто вы такой, от своей жены, от своей тещи, от своих соседей. Вы увидите, что дети не спят, что дети кричат, что они ничем не отличаются от обычных детей. У вас будет мало денег, у вас будет маленькая квартира, у вас будет плохое настроение и так далее, и так далее, и так далее. То есть в браке будет очень много таких факторов, которые будут вас учить смирению. Если вы не подклонитесь под это, вы начнете выпивать, играть в компьютер, задерживаться на работе, ходить с ребятами в спортзал и так далее. Вы сходите с этой дистанции. То же самое и женщины могут тоже уйти в сторону. Как я рассказывал про своих знакомых. Перестать заниматься детьми, ездить в поездки, ходить по магазинам, мужа трясти, так сказать, ближе к зарплате и так далее. Вот человек не понял, что такое семья. То есть это труд, это подвиг, это крест, это работа над собой, это будни, это черновой труд, никому невидимый. И на фоне вашей одинокой жизни церковной это потеря. Ну, представьте, что такое прийти в храм с двумя маленькими детьми. У кого-то есть опыт пребывания на службе с двумя погодками, которым одному 1,5 года, а второму 2,5. Понаблюдайте. Да, как это, так сказать? Как теннисные шарики бегают по столу. Так же и дети. И все. В лучшем случае вы зайдете на причастие ближе к Отче наш с ними. Может, будут кричать, будут капричить, будут волтузиться, будут вам мешать, вам сделают замечания. Вот давайте выходите, надо погулять, придете к Отче наш на причастие. Вот и все. Вот ваша молитва будет. А дома помолитесь с маленькими детками. Во-первых, вы не встанете с утра на эту молитву, потому что будете по 5 раз за ночь вставать. Вот и все. Но от этого человек тоже приобретает. Он теряет в обряде. Он не может так часто ходить в храм, он не может так часто исповедоваться, у него с батюшкой уже нет возможности общаться по полчаса, как у нас бывает это, в каждый день, понимаете? Но вы другое получите. Если вы этого хотите, честно только скажите себе, значит, ваш путь брак. Ваш путь брак. И эти труды надо с радостью принимать. И пройдет время, вы окрепнете, вы будете от этого чувствовать радость. И очень глубокое убеждение в сердце правильно прожитой жизни, посвященной детям, семье, значит, Богу в том числе, через них. Но вот про монашество не буду говорить. Какие признаки влечения к монашеству?
Еще вопрос еще, пожалуйста.
Отец Андрей, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. Хотел вот такой вопрос задать. Насколько в христианском контексте уместно такой феномен, как вот добиваться своей избранницы? То есть где здесь вот критерий разумности? Или же, допустим, на первый отказ можно успокоиться, сказать, значит, на то воля Божия, и разойтись с миром. Спасибо.
Знаете, здесь как раз вот я про монашество хотел не говорить, а скажу. Отвечу историей из Патерика. Вот приходит молодой человек в монастырь, допустим, какой-нибудь палестинский, и говорит, я хочу стать монахом. Подходит к игумену, он говорит, да что ты, с ума сошел. Мы тут встаем в 3 часа ночи, раз в день едим. У нас службы по 6-7 часов. Иди в мир и женись. Как может поступить молодой человек? О, воля Божия мне. Он будет прав или нет? Как вы считаете? А почему? Игумен, Божий человек. Иди в женись. Понимаете? Может быть, и не прав будет. А другой скажет, услышит ответ, отойдет. Отче, благослови попробовать. Да не сможешь ты, давай иди отсюда. Я вот тут вот с краешку, записки почитаю в храме. Да? Оставайся. Понимаете? То есть это испытание отказом, что значит? Что оно значит? Ничего не значит. Это может быть и отказ, который действительно вам дает отворот-поворот, а может быть, это то, что требует некого доказательства вашего крепкого желания и чистого чувства к этой девушке. Вот среди наших родственников есть один такой пример, когда молодой человек, ну, года три, наверное, добивался. Ну, как он ей не нравился, ее просто воротило, тошнило от него. Понимаете, вот до тряси, он был ей противен. Сейчас в браке 15 лет вместе, двое детей, нормально. Поэтому как поступать? Ну, наверное, ну вот я вам, знаете, посоветовал бы, у нас сегодня пятая лекция или четвертая? Вот четвертая. Этой темы касался протоиерей Максим Первозванский. Кто был из вас на этой беседе, вот он как раз вот взаимоотношения добрачные, да, христиан, он как бы освещал полнее и лучше. Эта тема была его приоритет, была в его лекции приоритет, эта тема. Вот, поэтому видите, как все может быть. Все может быть. Но я вам скажу один совет такой. Бойтесь получить кота в мешке. Понятно, о чем говорю? Я желаю, чтобы у вас, у всех, не получилось так, что вы общались с одним человеком, когда он был жених, и он оказался совсем другим человеком, когда он стал вашим мужем. И наоборот. Девушка была одной в невестах, и женщина стала совершенно другой уже, когда стала женой, замужней женщиной. Вот в моем опыте, вот по милости Божьей, да, вот этого контраста не было. То есть вот моя матушка была такой же в девушках, в невестах, ну, и еще лучше стала женой. Вот на повышение должно все работать, понимаете? Чтобы лучшие качества, какие вы видели, когда вы были еще знакомыми, да, чтобы они раскрылись, расцвели уже в семье. Вот что нужно. Вот что нужно.
Еще вопрос. Что делать, если хочется замуж или жениться, и встречается подходящий человек? Как узнать, что это именно твой человек, воля Божия?
Ну, опять скажу про себя, можно? Потому что, ну, я не знаю, как у других, но как было у меня. Как я узнал? Сказать? Мы общались. Ну, как мы познакомились? Мы познакомились по благословению нашего общего духовного наставника. Вот если вы читали святителя Феофана Затворника, его замечательные письма, то вот наш духовник, покойный архимандрит Георгий Тертышников, это был тот, кто всю жизнь занимался святителем Феофаном Затворником, его творчеством, и подготовил материал для его канонизации. Вот отец Георгий батюшка нас познакомил. У нас с матушкой было два круга общения. Сначала мы познакомились, начали встречаться и расстались на полтора года, так? А потом мы встретились снова. И уже у нас начался второй этап. Мы, так, как обычно бывает, встречались, по Москве гуляли, ходили там, нас куда-то в Кремль, я помню, зашли, так? А потом я так понял, что вроде и она мне так симпатична, ну и насчет себя не буду говорить, но вроде тоже, какое-то было ответное чувство такое. И потом дошло дело до знакомства с родителями. Я сын один, и у меня семья маленькая. Там семья большая, причем не только там было четверо детей, и вы еще с ними вместе жили, дедушка с бабушкой и родной дядя. Вот такая была большая, дружная московская семья, преподаватели Московского университета. И когда я к ним пришел с дрожащими коленками на Красную Пресню, большую квартиру, и мы там попили чай, поужинали, так, и когда я уже пошел домой к метро, я понял, что это мой вариант. А что вы смеетесь? Я еще не договорил. Понимаете, вот у меня было такое твердое чувство, ну, видите, это мой вариант. Я же не думал, что я могу не подойти. Понимаете? Я мог не подойти, но вроде мне казалось, что должен. Так вот, со своей стороны я почувствовал, что здесь надо соглашаться. И решаться и соглашаться, и, так сказать, брать, что называется. Вот. Вот так. А как будет у вас, тоже не очень понятно. Бывают случаи, когда общаются молодые люди, год общаются, два общаются. Ну вот дружат. Переход в какую-то романтику не происходит. Понимаете? Бывали случаи, когда девушка проявляла активность. И нормально все потом получалось. Семья создавалась и живут, слава Богу. Вот все-таки, мне кажется, указание какое-то должно быть. Но, не, конечно, не такое, что там что-то приснилось вам, да, во сне. Вот откровение во сне, но это такое опасное состояние. А я бы так сказал, вот как еще у нас получилось. Конечно, это был уже последний такой фактор, который меня склонил на брак. Но я вам скажу вот еще, вот это для вас будет гораздо полезнее, этот совет. Что все факторы, которые вокруг нашего знакомства были, ну не факторы, а все люди, они все говорили только на пользу нашей встречи и на пользу нашей женитьбы. То есть ни один человек, ни мои родители, ни ее родители, ни родственники. Мы ходили на беседу, тогда еще был жив батюшка-отец Кирилл Павлов, мы были у него вдвоем. Наш батюшка говорил, мы были у ректора академии на беседе, на благословении. Понимаете, я так подумал, я все-таки так немножко верующий человек, думаю, ну Господь бы где-то мне указал, что это не твой вариант. Нигде такого не было. Вот мне кажется, вот на это нужно опираться. То есть у вас есть доверительные люди в лице родителей, родственников, может быть, братьев, сестер родных, духовника, конечно же, да? Вот попробуйте немножечко им дать тоже высказаться. Ну, аккуратно, конечно. Но при этом, помните, что все могут быть за, а вам это кажется не ваш вариант. Не соглашайтесь. Вот тоже бывают ситуации. Все хотят, чтобы мы поженились, а я не хочу. Не мое это, сердце не лежит, не готов. Не надо соглашаться. Если вы хотите, и вас одобряют ваш выбор, вот это безопасно, наверное, мне кажется. Вот. И, конечно, нужно действительно молитву в этот период сделать живым делом своей жизни. И я бы вам посоветовал добавить в общие ваши прошения, да, о создании семьи, о замужестве там, и так далее, добавить прошение такое: Господи, не попусти ошибиться. Вот не нужно у Бога просить каких-то благ. Красивого, сильного, здорового, богатого москвича, будущего священника, семинариста, там, семинарии Сретенской, неважно. Это Бог-то все знает получше нас, что нам дать, да? Господи, не попусти ошибиться. Как вот в Акафисте «Покрову Божьей Матери» есть такая строка: «Радость там благодатная, на пути греха премудро нас запинающая». Премудро нас запинающая. Потому что видение жизни на десятилетие, да, и полезность жизни с этим человеком, ну кто кроме Бога знает? Ну кто кроме Бога знает? Ну что вам по 23, по 25, по 18 лет? Ну что вы знаете о жизни? Никто не знает. Ну никто не знает, как дальше все у вас будет развиваться. Господь знает. Вот тут как бы это не общая рекомендация. Молитесь, поститесь. Нет. Вы сделайте молитву живой. Вот я когда жил в Лавре, я молился преподобному Сергию в прямом смысле. Я приходил к нему, к мощам, особенно когда там было мало народу или там пораньше, и просто его просил: ну дай мне матушку-то, ну что мне делать-то, мне 27 лет уже скоро. Я хочу быть священником, я хочу детей, я хочу быть отцом, хочу быть главой семьи. Ну что мне, где, как я ее найду-то, где? Вот так и просил просто, ходил и просил. У вас тут блаженная Матрона, святитель Тихон, святитель Иларион Троицкий. Икон сколько чудотворных в Москве. Святители московские в Кремле, в Елоховском соборе, в нас Христа Спасителя. Ну, каждому идете и трясете. Вот так вот, понимаете? Когда ты мне дашь мужа или жену? Вера такая никогда не посрамляется. Понимаете? Не посрамляется. Молитесь, потом приходите в себя и, так сказать, трезво принимаете решение. Ну и разные способы есть. Ну, надо здесь заниматься этим вопросом. Понимаете? Вот о чем мы говорим, когда вот вера, которая двигает горы. Зачем горы двигать, когда надо мужа найти себе или жену? А вопрос брака – это вопрос жизни и смерти. Вот еще что нужно знать. Это вопрос жизни и смерти. Вот знаете, вот все вы студенты, или были, или являетесь. Вот сколько раз человек может поступать в институт? Да, там, у меня была знакомая, она поступала, в советское время еще было. Она поступала 6 раз в медицинский институт. 6 раз поступила. Брак – это одна попытка на всю жизнь. Одна. Знаете, одна. Вот настройтесь на это, что одна попытка на всю жизнь. Один человек на всю жизнь. Другого не дано. Неправильно будет уже. Это уже будет не по-христиански. Развод, второбрачие или там еще что-то. Один человек на всю жизнь. Вот с каким нужно подходить трепетом, страхом, да? Как нужно Бога упрашивать, как нужно родителей просить молиться за вас. Вы об этом просите своих родителей? Ваши родители за вас молятся, чтобы вы вышли замуж? Или нет? А почему они не молятся за вас? Вы знаете силу родительской молитвы, какая она? И сами молитесь. И все у вас получится. Получится с Божьей помощью.
Пожалуйста.
Добрый день, отец Андрей. Благодарю за ваше оптимистичное настроение, которое вы нам подарили. Меня зовут Алексей. У меня, простите, 3 коротких вопроса. Первый. Как все-таки снять розовые очки? Вы уже приоткрыли завесу немножко. И вот более трезво посмотреть на потенциального избранника или избранницу. Второй вопрос. С кем держать совет, когда уже вступили в брачные отношения? С белым духовенством лучше, все-таки, у которого больше опыта, или с черным? Потому что, вот, например, в Сретенском много молодых ребят ходят, и здесь черное духовенство и монахи как бы дают некоторые наставления по поводу семейной жизни. И третий вопрос. Вот по поводу второбрачия вы затронули тему. Если, например, женщина уже была замужем, вот неопытно как-то поступила, без разумения, может даже есть ребенок или у мужчины такая же ситуация, все-таки это прям вот табу какое-то или есть все-таки исключения, потому что очень много молодых девушек, разведенных с детьми. Как вы к этому относитесь? Спасибо большое.
Ну, каждая лягушка свое болото хвалит. Я не был 2 раза в браке, я был только 1 раз, и могу говорить только об этой жизни, и понятно, что как бы ее все время пытаюсь передать другим и научить. Ну, начну с третьего вопроса. Второбрачие, но если вы не являетесь студентом и не готовитесь к сану, да, это есть препятствие для священнослужения, но второбрачие как таковое, оно допускается. Но посмотрите на ситуацию по жизни. Если трудно человеку, не женатому, да, не состоявшему в браке, или женщине, которая не была замужем, выйти замуж или жениться молодому человеку, то второбрачие и ребенок – это фактор, утяжеляющий решение этого вопроса. Со стороны самого молодого человека, ну, если вы Евангелие читали, что сказано о браке с разведенной? Помните? Помните, да? Это называется прелюбодеяние. Если по Евангелию, то женитьба на разведенной – это прелюбодеяние. То же самое – выход замуж за разведенного мужчину. Вот, это строго по канонам, если говорить по-евангельски. Вот, поэтому, если вы свободный, а там развод и ребенок, мне кажется, не нужно. По пословице «помоги утопающему, только руку ему не протягивай». То есть таких людей мы должны жалеть, за них, может быть, помолиться надо. Но своей жизни их спасать – это безумие. Понятно, да? И ее, так сказать, ее не осчастливить и сами запутать, в конце концов. Вот. Вот насчет этой стороны жизни сказать, наверное, ничего не смогу. Вот, потому что воспитан все-таки в традиционных настроениях, и как-то в целом у нас вот в роду, ну так вот Господь как-то вот был все время вот рядом и помогал. У нас нет разводов практически ни у кого. Много-много родственников, и все живут в браке. Вот, поэтому все, наверное, решается индивидуально. Вот эти вопросы, их нельзя выносить на широкую аудиторию. Это нужно аккуратно об этом поговорить уже так индивидуально со своим духовником. Вот. Дальше в отношении совета с каким духовенством? С монашествующими или женатыми, семейными? Ну, я вам что говорил о том, что совет вашего духовника – это один из факторов. Это его мнение только лишь. Это его совет только лишь. Когда меня просят сказать, я скажу, что я думаю а что я могу знать вообще, да? Ну вот приходят ко мне молодые люди, что я про них знаю? Они все красивые, молодые, они все хотят замуж или жениться. На словах – да. На словах. А что дальше? Поэтому в целом мы любые, я думаю, что и отец Афанасий об этом скажет, мы благословляем, мы пытаемся помочь молитвой, так? Вот. Ну и какими-то общими советами. А дальше вам решать. Мне кажется, никакого значения не имеет, кто вас окормляет в этом вопросе. Вас должны сориентировать на то, что брак – это труд, что брак – это крест, что в браке будут скорби. Вот что нужно. Вот в этом заключается задача священника. И что брак – это один раз на всю жизнь. Это один раз на всю жизнь. Это понятно? Вот что должен сделать священник. А жить вам? Жить-то вам? Ну как вот, как можно человеку тут что-то еще говорить больше этого? Кто вообще дерзнет, кто вообще решится на это все? Я вам говорил про жертвы церковной пропаганды. Вот вы молодые все, вы только родились в 90-е годы. А вот 90-е годы начало, это было время, когда народ в церкви повалил просто. Вы как в метро в час пик, знаете, заходит. Вот так же валили люди в храмы. И все там, духовника надо тебе. Да, духовника, какого? Вот этого. Хорошо. Значит, духовникам люди стояли целыми толпами. Понимаете? Толпами. Потом начиналось вот это вот руководство. Батюшек тоже разных рукополагали в сан. Занимались вот после этого так. Ты женатый? Нет. Тебе надо жениться. На ком? У тебя есть девушка? Нет. Как благословите? Вот это вот началось. Как благословите? То есть человек выключал мозги, вот, доходил до того, что он стоял у дверей храма, читал акафист, и говорил, третья девушка, которая зайдет сюда, будет моей женой. Понимаете? Я не шучу, не утрирую. Я эти случаи знаю. И вот туда заходила. А, нет, третья, но красивая. Вот. Понимаете? Ну и что? Ну и что? Это время, оно... С одной стороны, очень было, конечно, такое благодатное и такое теплое, потому что действительно вот это возрождение, оно вот чувствовалось повсеместно. Но это было время крупных, больших ошибок, в том числе. Почему эти ошибки получались? Человек выключал свои мозги. Ах, батюшка благословил. Ах, как это можно после такого брака развестись? Сколько браков распалось у так называемых старцев, которые благословляли. Понимаете, вот к старцам ездили за так сказать, благословением. Ну, ездили хорошо. Дальше-то что? Ну, благословил старец. Он что благословил? Он благословил не разводиться, не делать аборты, не гулять, не пить, не воровать, честно работать, рожать детей и так далее. А мы попробовали... Одно, другое не получается, нестыковка одна, вторая, третья, и все, понимаете? Здесь вы что должны? Вот опять я вам расскажу, что у меня тоже помогло немножко вот разобраться. Мы перед тем, как венчаться, уже были, наверное, мы расписаны, немножко у нас был разрыв между венчанием и росписью. Так вот, мы на каникулы поехали с матушкой к ее родственникам в Подмосковье. И вот там был дом, это было как раз вот рождественские каникулы. И вот мы там какое-то время пожили, около недельки, ну, в разных комнатах. Но исключая элемент супружеской близости, да, мы жили как муж с женой. То есть вставали, и начинался день, как в семье. Вот люди просыпаются, супруги, оделись, умылись, причесались. Что дальше? Что дальше? Ну, помолиться надо вместе, наверное, да? Ну, если там каникулы, ну, как или в отпуске вместе. Завтрак приготовить, убраться, погулять там, отдохнуть опять. Ну, вот, и мы так прожили дней 7 вместе. При этом были еще родственники, которые нам помогали вот эти искушения всякие избегать, так? И мы за это время очень хорошо друг друга узнали. Вот эта неделя, прожитая вместе, дала больше, чем полгода гуляний по Москве. Вот об этом подумайте. Потому что вот очень большой риск от того, что вы друг друга не знаете. Я вам не скажу сейчас никаких советов, как вам узнать друг друга. Вот Москва, она такой вот город контрастов, понимаете? Такой мегаполис, что здесь даже не знаешь, что предложить-то. Что предложить? Квартиры всех маленькие. Ехать куда-то в гости тоже проблематично. Он в Выхино, а она в Ясенево. Где потом это самое, встречаться или провожать, сколько потом ехать домой нужно? Вот и получается, где-то пересекаются в центре кафешки, кино, храм и так далее. Ну а дальше? Ну это же не все. Это совсем не все. Вот. Ездить куда-то тоже чревато. Вот у меня вот родственник, который жил-то долго, ну, не жил, а встречался долго. Они ездили со своей девушкой, невестой. Но он разорялся на 2 отдельных номера. Просто. Сейчас же молодежь едет, они берут сразу двойной номер на себе. А они брали 2 разных номера, 2 одиночных. И вот они ездили, на море ездили, еще за границу ездили. Ну, он такой вот выдержал, в этом смысле не согрешил. А любая поездка, ну, поедете вы в Питер, да? Ну, а как? Где будете ночевать? Опять вопрос, да? Значит, надо брать еще кого-то, чтобы вас все-таки за вами кто-то присматривал. Опять кто это будет, третий или четвертый? Вот. А время должно пройти. Время должно пройти. И действительно, вот отец Максим, он говорил вот в своей беседе, что нужно общение сделать естественным. Вот. Никаких нельзя делать форсирований. Никакой спешки, никаких обязательств, никому ничего не давать. Вы просто дружите, вы просто присматриваетесь, вы просто проигрываете какие-то ситуации, как человек с вами себя держит. Неважно, кто это, мальчик или девочка, юноша или девушка. Вот, я бы так сказал, что добрачный период должен стать генеральной репетиции вашей будущей супружеской жизни. Генеральная репетиция, да, за исключением некой такой вот черты брака, близости интимной, да, это исключается, а все остальное желательно, чтобы присутствовало. Как вы вместе готовите обед, или кто готовит обед, как вы выбираете квартиру, как вы идете в магазин, кто несет потом сумки, да, кто тратится на покупки и так далее. Вот много вот этих вот факторов, они в конце концов вашу копилочку наполнят. И мнение у вас будет уже такое более основательное о человеке. Вот, смотрите за его семьей или за ее семьей. Если это совет молодому человеку, очень внимательно смотрите за мамой вашей девушки. Это будет копия в большинстве своем. Вашей будущей тещи. Вот не знаю, куда смотреть девушке в отношении родни, на кого. Может быть, на отца, будущего вашего свекра. Вот, смотрите на то, как человек себя в семье держит, в своей собственной семье. Это его естественное поведение. Потому что в других местах все, знаете, игра красивая, подача. Да? А в семье это все. В семье тебя видят насквозь. Твои родители, там, бабушка или твоя сестра. И надо не столько увлекаться чувственностью своей, а сколько собирать информацию, смотреть, анализировать. Ага, вот это мне показалось неправильным в его поведении. Как я смогу здесь? Он поел, там, встал, даже не сказал спасибо, тарелку не поставил в раковину, ушел и так далее. Сел за компьютер, стал футбол смотреть и так далее. Ну, неважно. Понимаете? Вот что это значит для вас? Это значит, надо хорошо подумать, кто перед вами. Как человек себя ведет в поездке? Заботливо, предлагает там зайти выпить кофе, несет ваш чемодан в номер, или наоборот скажет, помоги мне донести. Понимаете? А мы только летаем на своих крыльях и в розовых очках ходим. Важно не, так сказать, сияние и тепло ощущать, а холодок и темные пятнышки видеть на человеке в том числе. А вот молодежь почему-то, она больше в чувственность себя погружается. Но если вы не настроены на брак вообще в целом, ну, тогда какой смысл этой дружбы? Не знаю. Я считаю, что дружить мужчине и женщине вне брака нельзя. Это мое такое мнение. Без греха дружить мужчине и женщине нельзя. Не только девчонке с парнем. Пенсионерам нельзя дружить. Вот мы, когда посещаем эти дома престарелых, там живут люди, которым уже за 70 лет. Они сожительствуют там, понимаете? Они там тоже сожительствуют, 75 лет. О чем это говорит? Потому что природа требует своего. Поэтому какая главная цель общения до брака? Узнать человека. У вас все будет. У вас все будет, что вам сейчас хочется. Что надоест все это. Понимаете? А если вы не получите главного, не узнаете, вы будете волосы на себе рвать и пить антидепрессанты потом. И к нам ходить, плакать в храм. А что? Ну, плачь. Что, не поможет ничем тебе уже. А если, наоборот, знаете, такую благоразумную осторожность, внимание, ну, приветливость, все понятно, да, улыбочка там, та-та-та, но я наблюдаю. Я, так сказать, изучаю человека. Ничего не обещаю, ничего не говорю пока ему. Я смотрю, присматриваюсь, советуюсь, молюсь. Вот как надо. Понимаете? Вот как надо. И не получилось. Ну да, не получилось, расстались. Слава Богу, что расстались-то. Что не расстались, когда ты с ребенком окажешься одна. Или еще что-нибудь. Вы как-то вот себя в этом смысле воспитываете. Ах, надо замуж. Ну давай. Выйти замуж-то. Не напасть. Только выйди, не пропасть. Сейчас расписаться за полчаса можно. И повенчаться так же быстро. А дальше что? А дальше жизнь вся. Даже вот, знаете, надо, как говорим, вот живет одна женщина, она живет, все равно живет. А выйдет замуж, а стать может жить, жизнь адом может стать просто. Просто адом. И все, все будет еще хуже, чем в одиночестве. В том числе. То есть как нужно себя ориентировать? Я должна выйти замуж, чтобы моя жизнь не стала хуже той, которой я сейчас живу. Вот что должно быть. Не хуже, не ниже. А для этого нужно, во-первых, себя что-то тоже представлять. Это понятно, да? И нужно учиться обязательно. Обязательно нужно учиться девушке. Несмотря на то, что она будет сидеть с детьми 15 лет. Моя матушка окончила Московский университет, знает 5 языков, хотя 20 лет она сидит дома. И это очень важно. У нас есть темы для разговоров, у нас есть общее отношение к образованию, к культуре, к вере. Все очень важно. Все очень важно в этом смысле. А когда разные социальные уровни и вступают в брак, то непонятно как, о чем говорить-то. По магазинам ходить, еду обсуждать. Вот. Поэтому, вот возвращаясь к вашим вопросам, священник только один из. Только один из. Сейчас духоносных, таких прям, знаете, вот от Бога светящихся пастырей, которые скажут, вот ты для нее, и она для тебя. Таких нет. Таких нет и уже не будет. Не экспериментируйте, вот в эту игру не играйте с духовниками. Это не ваш вариант. Трезво, спокойно, с молитвой и с рассуждением. Принимайте решение и помните, жить вам. Жить вам.
Еще вопрос. Пожалуйста, ответьте, как же быть семьям бездетным? Господь детей не дает очень многим парам до самой старости. В чем смысл жизни без детей и чему радоваться без детей?
Ну, глубоко убежден, что бездетные родители должны брать детей. Знаю минимум 10 семей, которые берут, взяли детей, и у них все хорошо. Кроме того, это я уже говорю мнение личное. В нашем храме есть девушки, которые уже немножко пересидели в невестах. Мы беседуем о жизни. Я им благословил окончить школу приемных родителей. Сейчас для того, чтобы усыновить, нужно эту школу окончить. И дальше мы молимся. И мы думаем. И мы смотрим, как будет дальше проходить жизнь. Даже для не вышедших замуж девушек не исключается вариант усыновления. Вот это тоже как один из вариантов. Вот на сайте православие.ру у меня есть несколько статей на тему семейной жизни. Так вот, там есть как раз на эту тему статья «Спасется ли женщина без чадородия?». Вот я глубоко убежден, что женщине, я там предложил три формы жизни. Первая форма – это работа с детьми, то есть учительница, воспитатель детских садов, детские врачи – один путь. Второй вариант – это жизнь в семье, другой. Ну, здесь опять можно много спорить, дискуссии открывать. Но эти случаи есть, когда тети жили с племянниками и участвовали в их воспитании. Так? И третий вариант, о котором я сказал, это усыновление. То есть однозначно, что женщине без детей плохо. Нельзя жить без детей. Вот. Это одной женщине. А супругам, да вообще о чем разговор? Другое дело, что подойти надо к этому грамотно, правильно, рассудительно. Старец Паисий об этом однозначно говорил, что для этого есть брошенные дети и есть бездетные семьи. Господь должен этот вопрос вот как бы решать через этот фактор. Вот что надо делать. Вот. Я вам даже не переживайте, если есть тут супруги бездетные, решайтесь на усыновление. Вас получится, я не сомневаюсь. Я не знаю несчастных случаев усыновления. Последний пример. Женщина из Англии приехала сюда, так? Полетела в Красноярск за ребенком, так? Взяла его, вернулась и сейчас обрела счастье материться. Я знал семью, где было 8 усыновленных детей. 8. И все были взяты уже в подростковом возрасте там практически. 10, 11, 12 лет. Поэтому такое мое мнение.
Еще вопрос, пожалуйста.
Батюшка, добрый день. Такой вот вопрос. Все-таки, вот вы сказали в своей прекрасной, так сказать, лекции, что люди могут дружить год, два, три. Но полезно ли это? То есть, как, ну, скажем так, каково предельное время вот этой дружбы? Это же, ну, так сказать, все-таки длительное время, так или иначе.
Можно пересидеть. Можно в этой дружбе пересидеть и перезреть. И уже весь, так сказать, аромат и вкус потерять. Да, из дружбы не всегда есть переход в романтику и в личные отношения. Ну, мне кажется, что в любом случае есть середина, так? Есть середина. То есть нельзя поспешно что-то серьезное выстраивать, и нельзя это все затягивать. Поверьте, что эпоха сейчас поменялась. Вот мою юность и молодость, эта дружба была. Эта дружба была, и действительно она получалась. И было много всяких снято фильмов и песен про это, и про эти переписки, про свидания, про гуляния. Вот. Ну, вроде как все этим и кончалось. Ну, где-то там чего-то было, да? Но это не было нормой. А что сейчас значит такая продолжительная дружба? Ну, вот я же вам рассказал, как вы будете, вот сейчас холодно, зима. Как вы будете дружить? Расскажите мне, где вы будете дружить? Надо где-то погреться, правильно? Кафе дорогие сейчас стали. Значит, надо ехать домой кому-то. А из Выхина в Ясен далеко ехать. А утром на работу вставать. Ну, я сам не знаю, как вам дружить. Понимаете? Я не знаю, как вам дружить. Но однозначно, и мне мои дочки об этом тоже говорили, что настроение девушек, которые приходят в монастырь кого-то цапнуть, да, с таким, знаете, настроем, надо брать здесь. Вот здесь надо брать. Вот неправильно. Вот неправильно. Я вот, когда был студентом семинарии, у нас одна девушка приходила на службы местные из Сергиева Посада. Она просто вставала у подсвечника и просто стояла на службе и молилась. Вот. Ей было тогда лет, наверное, 14-15, ну, это я там провел почти 7 лет. Вот. И я узнал, что она потом вышла замуж, стала матушкой, у нее сейчас там трое или четверо детей. И вот как-то так получилось. То есть вот девчонкам я вот так все-таки советую, себя не предлагайте здесь, не вешайте табличку, я хочу быть матушкой. Понимаете? Не нужно это. Не нужно. Вы ходите, вы молитесь, вы так вот, может быть, посматриваете по сторонам, но дед как-то незаметно все, ладно? Вот, а то вот от такого, знаете, как демьяного уха, знаете, вот, ну вот давай, вот я уже вот перед тобой, ну вот давай общаться, знакомиться и так далее. У меня тоже был такой опыт, знаете, я удрал потом в семинаре, когда я понял, что хотят мной завладеть. Ну это что, это сразу реакция такая вот, спрятаться в ракушку и дверь покрепче закрыть. Вот, то есть переход должен произойти как-то плавно, естественно, да, и безболезненно, вот это. Ну а как технически, не знаю, ну честно скажу, не знаю, потому что такая жизнь становится какая-то сложная в городе, в таком большом, да. Вот. А кто может что-нибудь предложить, а? Может, вы что-нибудь скажете? Как можно сейчас, где вы вообще дружите? Вот сейчас холодно, где вы дружите? И как? На каток, но там тоже холодно. Ну, можно на каток, да, но, кстати, на каток сходить, да? Потом там теплые раздевалки, чай попить.